Петербургское издательство «Композитор» выпустило новую книгу ведущего русскоязычного критика и теоретика джаза Ефима Барбана «Джазовый словарь». Это страшно полезная для каждого любителя джаза энциклопедическая книга по теории и истории джаза. Словарь содержит джазовые термины, включает в себя статьи, посвященные разным аспектам джазовой теории, истории, стилистики, субкультуры, базовым элементам джаза. Ефим Барбан изучает теорию джаза более полувека. Он один из создателей первого в СССР джазового клуба D58, издатель самоиздатовского машинописного журнала «Квадрат», автор первой советской книги о фри-джазе «Черная музыка. Белая свобода». Много лет он вел музыкальные программы на BBC. В последние годы выпустил энциклопедические книги «Джазовые опыты», «Джазовые портреты», «Двухтомник», «Джазовые диалоги». Я беседую с автором джазового словаря о современной джазовой карте мира.
Американский джаз по многим причинам находится сейчас вне конкуренции и находился всегда. И дело не только в его глубокой укорененности в американской традиции и культуре, и даже не в том, что все джазовые новаторы, создатели новых джазовых стилистических направлений, там, скажем, от Армстронга, Паркера, до Колтрейна, были американцами. Недосягаемость Соединенных Штатов объясняется прежде всего мощной джазовой инфраструктурой, мощный институт джазового образования, обширную джазовую аудиторию, институт джазовой критики, джазовые исследовательские центры, специфическую и специализированную прессу, множество джазовых фонограмм-записи, фестивали и все прочее. Огромную сеть, кстати, джаз-клубов. Сейчас где-то в районе 120-130 американских университетов и колледжах существуют джазовые факультеты и кафедры. И в Америке трудно обнаружить среднюю школу, в которой не было бы джаз-оркестра или джаз-ансамбля.
Не обидно, значит, будет для европейских джазовых музыкантов сказать, что Европа – это вторая джазовая лига?
Ну, по сути дела, да, но проблема заключается в том, что в наиболее джазовых странах, таких как, скажем, Франция или Польша, можно туда включить и Германию, Голландию, есть много блестящих музыкантов, превосходно играющих. Кстати, очень многие европейцы, переехав в Соединенные Штаты, стали джазовыми звездами. Ну, возьмем, к примеру, британский джаз, который мне здесь ближе всего. Звездами на родине джаза стали такие англичане, как, скажем, бенд-лидер Рэй Нобл, пианисты Джордж Ширинг, Мариан Макпартленд, Виктор Фейлман, басист и бенд-лидер Дэйв Холланд, гитарист Джон Маклоклин. Но американский приоритет существует, это приоритет в новаторстве и в уровне джазовой культуры в целом. Я бы не сказал, что перепад колоссальный в мастерстве, но вот в обширности и в наличии огромной джазовой галактики в Соединенных Штатах, несравнимой с джазовым ресурсом Европы.
Нескольким странам Европы в вашей энциклопедии уделены отдельные статьи. Это такая, выглядит как большая джазовая пятерка: Великобритания, Франция, Германия, Польша и Россия.
Вы знаете, России, в принципе, не повезло с джазом. И история российского джаза в основном пришлась на советский период, а советская власть джаз не особенно жаловала. Лишь в середине 50-х в Советском Союзе начал возникать джазовый андеграунд, и музыканты начали копировать американские образцы. Весь довоенный советский джаз был по существу танцевальной и салонной музыки. Это был, я бы назвал его, псевдоджазом. Синонимом слова «джаз» в те времена вообще в России стал фокстрот. И российский джаз лета так на 50-60 выпал из мирового джазового процесса. Но в 80-е и 90-е годы был значительный отток джазовых музыкантов из России на Запад. Уехала масса народу, прекрасных музыкантов, скажем, вот Валерий Пономарев, Николай Левиновский, саксофонист Вадим Вядра, Роман Кунцман, тромбонист Назаров, пианист Вячеслав Ганелин. Можно, конечно, говорить о том, что в России существуют значительные крупные таланты. Ну, я бы назвал, скажем, таких людей, как Герман Лукьянов, Давид Голощекин, там, Игорь Бриль, Алексей Кузнецов, Игорь Бутман. Но в целом российский джаз можно рассматривать в контексте мирового джазового процесса. При этом сравнении оказывается, что он носит довольно периферийный, я бы сказал, провинциальный характер.
Ефим, а почему в ваш большой список вот этот ведущих европейских стран вошла Польша? Тот же железный занавес. Откуда в Польше вдруг такие джазовые традиции?
Что касается Восточной Европы, то это самая джазовая страна, оказавшая колоссальное влияние на развитие советского джаза. не только джазом, но и на развитие советской культуры того времени. Вся советская интеллигенция 50-х, 60-х годов учила польский язык и читала польские книги. Я сам выписывал вообще полдюжины польских журналов. Бродский мне как-то говорил, что, по сути дела, ему пришлось учить тоже польский язык, чтобы читать поэзию на польском языке, переведенную, скажем, с английского. Джаз польский оказал колоссальнейшее влияние на развитие российского джаза, и первые фестивали, которые посетили российские джазмены, были в Польше, скажем, в Сопоте, джаз-джамбари в Варшаве. Так что Польша сыграла колоссальную роль в развитии не только национального джаза, но и джаза во всех республиках Советского Блока того времени, в частности, российского тоже.
Одно из главных, пожалуй, характеристик джаза, судя по вашей энциклопедии, это способность саморазвитию и импровизации. У меня даже, признаться, возникло ощущение, что золотая эпоха джаза вообще в целом позади, и что во многом эта музыка исчерпала потенциал своего творческого развития. Я не прав?
Вы во многом правы. Я, честно говоря, довольно пессимистично смотрю на нынешнее состояние джаза. Хотя джазовый мейнстрим сейчас пестрит блистательными именами, там Винтон Марсалис, Джордж Редман, Дэвид Мюррей, Николас Пейтон. Однако золотая эпоха джаза – это 30-е годы. Серебряные я бы назвал 50-е. До середины 60-х новые джазовые стили возникали примерно каждые 10 лет. А вот с середины 60-х, после возникновения фри-джаза, стилистическое развитие джаза в принципе застопорилось. Те гибридные джазовые сплавы, скажем, с роком, поп-музыкой, мировым фольклором, джаз-рок, фанк-джаз, эсид-джаз, этно-джаз, получившие название «фьюжн», выходят, в принципе, за пределы джазовой эстетической системы и размывают джазовые жанровые признаки. Эти гибридные и частично только джазовые жанры ориентируются, в принципе, на эстетику поп-культуры. Джаз демонстрирует стилистическую исчерпанность, обернувшуюся музыкальным манеризмом во многом. Да, в принципе, и музыканты калибра, скажем, Армстронга, Эллингтона, Майлса Дэвиса, Паркера, Колтрейна, Мингуса перестали возникать в джазе. И медленно, но верно, джаз превращается в академическую музыку, в музейное, скажем, искусство. Но вы знаете, я бы не назвал нынешнее состояние джаза музыкальным кризисом, тем не менее. Я вот сейчас вспоминаю свой разговор с блестящим саксофонистом американским Скоттом Гамильтоном, который сказал, что в этой ситуации джаз может пойти по пути развития академической музыки, где, в принципе, тоже вообще после бурного развития авангарда существует стилистическая исчерпанность. И если вы посмотрите на филармонический репертуар, то это все классическая музыка 18-19 века, может быть, начала 20-го. Так вот, там люди ходят слушать не столько музыку, сколько исполнителя. И за счет новой интерпретации старого музыкального материала происходит значительное развитие художественной системы.
Что сейчас лучшее в джазе, на ваш взгляд?
Если говорить о джазовом мейнстриме, а туда входят сейчас практически все современные стили джаза, там, начиная от бибопа, кула, вест-коста, прогрессива и так далее, то сейчас можно говорить о том, что в джазе существует такое плотное ядро блестящих мастеров, которым принадлежат такие люди, как, скажем, Винтон Марсалис, трубач, Рой Харгроув, трубач, масса других музыкантов, которых часто объединяют названием «необоб». Это блестящие мастера, но, в принципе, они повторяют то, что делали до них джазовые классики, начиная, скажем, от Армстронга и до Колтрейна. По сути дела, в джазе сейчас происходит, так сказать, эпигонское развитие традиционных стилей. И то, что происходит сейчас в джазе, я бы назвал ретро-джазом. Это музыка, которая в значительной степени копирует то, что в джазе было, но это не значит, что это, скажем, неталантливые эпигоны. Трудно выделить вообще то, что самое значительное. Значительные сейчас просто люди. Но, к сожалению, уровень этих людей не дотягивает до гигантов золотой эпохи джаза и даже серебряной эпохи джаза.
Ефим, если я попрошу вас подобрать музыкальный гимн к своей энциклопедии, какую композицию вы выберете?
Передо мной несколько композиций, которые бы я выбрал. Я бы выбрал, скажем, композицию Джона Колтрейна «A Love Supreme», или я бы выбрал одну из композиций Эрика Долфи или Чарли Мингуса, я бы выбрал аранжировку Гила Эванса с участием Майлса Дэвиса из его альбома «Sketches of Spain» на тему испанского композитора Родриго. Это замечательная музыка, на мой взгляд. Mm-hmm.